Большая украинская политика – это всегда тема дня. Ну а в дни, когда в очередной раз шатается коалиция, правительство, и мы продолжаем обсуждать животрепещущие изменения в Конституцию, ну, тем паче. Сегодня мы решили обсудить все эти темы с достаточно известной политической журналисткой, шеф-редактором интернет-портала «Левый берег» Соней Кошкиной.
Разговор мы записали накануне вечером, и еще не было известно о сегодняшней громкой отставке, о том, Айварас Абрамович заявил, что уходит, собственно, в отставку, обвинил в коррупционных схемах и назвал даже фамилию Кононенко.
Да, но на самом деле, даже не зная этого накануне, мы тоже говорили о том, что уже несколько министров в нынешнем кабинете написали подобные заявления, и вот об этом и не только мы обо всем этом говорили с Соней Кошкиной, послушайте запись.
Соня, с первого, пожалуйста, из тех событий, которые сейчас происходят в Раде, представлен список от якобы кандидатов от блока Петра Порошенко, но еще, в общем-то, не ясно, потому что спор идет, проголосовано это все-таки или нет. Как вы оцениваете этот список?
Знаете, я не сторонник, в отличие от многих моих коллег, которые любят делать тексты или новости, исходя из постов политиков на Фейсбуке. Я очень не сторонник Фейсбук-политики, но позволю себе в этой ситуации сделать исключение и процитировать Юрия Луценко, который вчера, когда я в Фейсбуке написала очередной гневный пост на тему того, как можно определенных людей выдвигать в министры, дважды оставил запись. Их никто не выдвигал.
Но ни разу не пояснив при этом, что он имеет в виду.
Несмотря на то, что на него все, я, естественно, в первую очередь набросились с требованием как бы объясниться. Вот. Поэтому очевидно, что сейчас во фракции ББП, к сожалению, происходят такие центробежные процессы. Правая рука не понимает, что делает левая. Также очевидно, что этот список так называемых кандидатов в министры, он сверстан для того, чтобы в дальнейшем была возможность торговаться. То есть реальных кандидатов там из 8 человек или из 10, сколько их там всего, да, их 2-3.
Да, просто потому что все, что мы написали про Алексея Гончаренко в Фейсбуке, после этого нельзя цитировать в эфире. Да.
Нет, вы знаете, дело в том, что я помню, что когда я написала о том, что это была наша эксклюзивная новость про то, что Алексей Гончаренко выдвигается, он, более того, не просто претендует на эту должность, он начал процесс сбора голосов, процесс сбора подписей за себя как потенциального министра внутри фракции.
На меня несколько недель назад опубликовали со ссылкой на собственные источники.
Да, на LBUE. И на меня сразу весь Facebook набросился с тем, что Кошкина сошла с ума, потому что такого не может быть, потому что Гончаренко вообще даже в каких-то извращенных фантазиях не может претендовать на министерство, не то чтобы стать министром. Вот. Но вот мы, казалось, это не к тому, что я хорошая, вот я все знала, а я к тому, что просто действительно иногда даже самые странные сценарии становятся реальностью.
Но они становятся реальностью для того, чтобы куда-то направить все внимание публики и Facebook-сообщества, правильно? И чтобы реальные какие-то фигуры действительно министрами стали.
Я думаю, что касается Алексея Гончаренко, тут реальная фигура. Как бы сейчас это смешно не прозвучало для большинства, извините за тавтологию, реальная фигура. Действительно реальная фигура.
А почему вы так думаете?
Потому что я знаю. Как вы
инсайдерская информация.
Потому что я знаю, что действительно его кандидатура поддерживается президентом Украины, его самым-самым близким кругом, и я понимаю, что он будет делать, я имею в виду сейчас президент Украины, все для того, чтобы Алексей Гончаренко занял пост министра здравоохранения. Вот. Другое дело, что там фракция против, депутаты против, но это уже вопрос философский, как собрать 226. А самый главный, все-таки я вернусь к этому списку, самый главный кандидат на министерскую должность, точнее на первого вице-премьера, это господин Ковальчук Виталий, создатель партии «Наш край», заместитель проекта, прошу прощения, не могу назвать это сборище партией, заместитель главы администрации президента, и он действительно претендует на то, чтобы стать первым вице-премьером всерьез, а Арсений Яценюк всерьез настаивает на том, что он никогда в жизни не подпишет представление на первого вице-премьера Ковальчука.
Это для того, чтобы он с таким смотрящим стал от президентской
от
команды.
Потому что Геннадий Зубко не справляется с ролью смотрящего, про министерские будни товарища Зубко мы вообще практически ничего не знаем, да? Вот. Он не справляется с ролью смотрящего, а Ковальчук мог бы им стать. С одной стороны смотрящего, с другой стороны, понятно, троянского коня от Банковой внутри.
Ну, а для него самого повышение?
Для него самого повышение, я понимаю, что он хочет занять эту должность, но плюс у него есть еще альтернативный вариант в виде возможности занять должность Бориса Ложкина в случае, если он окончательно уйдет с должности, к чему он очень близок, но говорить о том, что он вот уйдет прямо завтра, вот он прощается, но не уходит. Как умный человек.
У нас многие так, да.
Да, ну
не,
вот
не только у нас.
Борис Евгеньевич тоже в таком немножечко состоянии прострации сейчас находится, но в принципе, насколько мне известно, он согласен на то, и он хотел бы того, чтобы Виталий Ковальчук занял его место.
Почему?
Его
устраивает эта кандидатура?
Ну, видимо, да. Видимо, да. То есть Ложкин эту кандидатуру как в качестве своего преемника поддерживает. То есть ему кажется... Ну, они сработали за это время. У них нормальные, хорошие отношения. Но я тут, если уже мы заговорили, так вышло о ситуации внутри администрации президента, то я хочу напомнить, что фамилия далеко не всех бизнес-партнеров Петра Алексеевича мы знаем, поэтому главу администрации президента может в случае, если
Темная лошадка Ложкин... опять быть, да?
Да, если все-таки Ложкин уйдет, может стать кто-то, о ком мы сейчас даже... гадкой на маему. То есть, как бы, такое может произойти.
А вот помню, где-то еще в конце ноября в этой студии был Вадим Денисенко, и вот мы говорили практически вот ну, теми же словами, что там в правительстве должны случиться какие-то изменения. Коалиция скорее мертва, нежели жива. И за это время практически ничего не изменилось.
Или изменилось, но об этом не знает широкий круг.
Нет, ничего не изменилось, скорее. Мне это напоминает, вот я уже просто так давно в журналистике политической, что я боюсь спутать, при каком правительстве это было. По-моему, это было у регионалов. Была такая ситуация, когда коалиция формально, да, это было при регионалах, насчитывала 227 голосов. Ну, то есть, вот даже, то есть вот она была на грани, но в действительности она, конечно же, не существовала. И мне, честно говоря, очень вот похожи эти ситуации, потому что понятно, что самопомощь, которая отзывает своего министра, это слабое звено коалиции.
И но даже в понедельник с утра один представитель самопомощи говорит, мы выйдем из коалиции, если не будет отправлен в отставку Яценюк. Вечером в телевизионном эфире глава фракции говорит, нет, мы не выходим из коалиции.
Ну, в самопомощи вообще происходят довольно странные процессы, потому что Алексей Павленко, министр пока еще действующий аграрного комплекса, узнал о том, что политическая сила, оказывается, его отзывает от третьих лиц. Вот, ну, если честно, то я ему позвонила. Вот, это было в четверг, в пятницу утром, а в четверг вечером, ну, фактически в ночь с четверга на пятницу во Львове, вот узкий круг во главе с Андреем Садовым, они приняли такое решение, что нужно отзывать и не принимать участие в формировании нового кабинета, ну, как не в формировании нового, в заполнении тех вакансий, которые вот есть, там, министр экологии, вице-премьерская, там, Минздрав и все остальное прочее. Вот, поэтому, естественно, фракция, я думаю, что если бы это было другое время, например, если бы это было там несколько лет тому назад, то мы бы получили крупный бунт во фракции. Я имею в виду сейчас самопомощь. Ну, случилось так, как случилось. Фракция тихо повозмущалась, но потом они собрались во вторник и в среду, в общем-то, посоветовались, и фракция примирилась с таким самоуправством, и Павленко написал заявление. Но понятно, что для того, чтобы это заявление сработало, нужно 226. У нас есть замечательный пример господина Квиташвили, который заявление написал в июле. 226, вот я не помню, 4 раза, по-моему, за него голосовали, или там ни разу 226 не набрали, и он уже вообще, по-моему, по состоянию на сегодня вообще забыл про то, что
ну, есть Юрий Стец, который тоже заявление
Юрий
написал.
Юрий Стец, Андрей Пивоварский, тоже написавший заявление. То есть понятно, что правительство нужно как минимум доукомплектовывать. Но просто математическое количество людей, которые уже с вещами на выход, такое, что это не доукомплектация, а полноценная ротация кабина.
Переформатирование.
Соня Кошкина, шеф-редактор портала «Левый берег», у нас в гостях. Соня, расскажите, пожалуйста, как по-вашему сейчас, насколько я понимаю, идет основная борьба вокруг кресла первого вице-премьера, вокруг кресла министра внутренних дел, еще какие?
Ну, я
это самая ожесточенная.
Ну, и реально ли на самом деле борьба вокруг премьерского кресла? Потому что мы понимаем, что это реально может привести к
краху.
Необходимости
краху.
Перевыборов.
Это приведет к краху, а не к необходимости перевыборов. Но я все-таки...
То есть, ну, к краху как бы нынешней политической структуры, да, скажем так?
К краху нынешней политической структуры, потому что перевыборы не будут, понимаете, как перевыборы хороши в том смысле, когда ключевые политические элиты могут приблизительно понимают себе формат участия в этих выборах и возможные последствия. А это будет, если это вдруг случится, но мне что-то кажется, что этого не случится, будет совершенно непрогнозируемая ситуация, как снежный ком. И тогда, ну, самым разумным с точки зрения нашего президента будет, как когда-то Саакашвили, объявлять досрочные президентские с тем, чтобы подтвердить свой президентский мандат.
Ну, конечно, полностью перезагрузить. Но опять-таки перезагрузки-то не произойдет.
Ну, я
так еще Кравчук
Петра
пытался
Алексеевича
сделать и не подтвердил свои полномочия.
Да, и не подтвердил, совершенно верно. Но, зная Петра Алексеевича, я сильно сомневаюсь в том, что, наверное,
что он подтвердит
это все-таки. Да. Нет, что он на это пойдет. Что он на это пойдет.
Ага.
Поэтому ему проще до этого не доводить, даже если вот я очень сильно не люблю Яценюка, то все-таки, ну, как бы рацию, оно побеждает эмоции у взрослых людей. Я позволю себе сказать, что главная кадровая интрига, даже не то, что главная кадровая интрига, а вообще главный раздражитель для Банкова и главная заноза для Банков, это не Яценюк, это Аваков. Это Аваков, потому что, ну, во-первых, сам по себе Аваков куда более радикально настроен по отношению к Банкову, чем Яценюк. Он более, Арсений Петрович, я имею в виду, он более комплементарен. Однако, когда в первый раз после истории, знаменитой истории с Аваковом Саакашвили, встал вопрос о возможном увольнении Авакова, я точно знаю, что Арсений Петрович в глаза сказал президенту, что два Арсена, то есть я и, имеется в виду, я, Яценюк и Арсен Аваков, уходят только вместе. Вот. Ну, как бы тогда тема улеглась, сейчас она вновь педалируется. Знаете, к Авакову можно относиться по-разному, но я сейчас хочу акцентировать, что речь не о нем самом, вот то, что я говорю, речь о его кресле. Потому что очень опасно допускать концентрацию власти над силовиками в одних руках, в руках Банковой. Мы это уже проходили, мы знаем, чем это закончилось. Тут дело, еще раз повторяю, не в том, хороший ли Аваков и плохой ли Шокин, или наоборот, а в том, что нельзя, чтобы президент лично контролировал всех силовиков.
То есть сейчас, получается, президент контролирует, по сути, СБУ, прокуратуру, армию. Ну,
да,
и,
да.
А, Соня, кстати, а как это произошло? Мы ведь вернулись к Конституции 2004 года, да, Ющенковской. При Ющенко МВД было квотой президента, и мы помним, что Луценко это был ставленник Ющенко.
Ну, это нужно тогда отматывать назад и вспоминать, с какими торгами происходили, проблемными торгами сопровождались коалиционные переговоры в самом их начале, после парламентских выборов, потому что мы помним, что БПП была полностью уверена, что они возьмут большинство, и вообще как бы БПП и Народный фронт торговались между собой, пытались вот выяснить, кто кому Рабинович, а кто же взял больше. И одни говорят, мы взяли больше в областях, а другие говорят, ну, бог с вами, зато мы взяли больше в математически. Ну, и БПП была уверена, что премьер будет их, это должен был быть Владимир Гройсман, как мы помним, хотя вот я так сталкиваюсь с тем, что многие уже об этом забыли. А вот, а получилось, что это Яценюк, так и тут, то есть как бы Аваков это, ну вот, вот уже давайте исходить не из того, а почему так, а из того, что вот оно уже есть. Еще раз повторяю, что можно по-разному относиться.
Я к тому, что это, наверное, тоже можно переиграть, в принципе, в теории.
Ну, вы знаете, если игроки друг другу доверяют, переиграть и устаканить можно все, что угодно, но, к сожалению, я не вижу того, чтобы...
Вот в том-то и дело, неужели они доверяют друг другу?
Они друг другу не доверяют, они друг друга тихо ненавидят и громко ненавидят иногда, не понимая того, что ну, фактически залогом их, точнее, результатом их противостояния может стать крах, действительно, как мы говорили, всей системы.
Напомню, в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо Соня Кошкіна, шеф-редактор интернет-портала «Левый берег». Коалиция и правительство снова затмили Конституцию. А это же ведь тоже, да, основополагающая тема сейчас.
Ну, тема немножко навязанная, давайте откровенно.
С одной стороны, и с другой стороны сейчас как бы приглушенная чуть-чуть.
Ну, она приглушенная, потому что были приняты изменения в регламент, согласно которым менять Конституцию можно до бесконечности.
Ну, на самом деле, и как-то это... за уши притянуто, согласитесь.
А просто в вашей статье, одной из последних, вы писали о том, что это выгодно как раз Киеву, Украине,
да,
отсрочить принятие тех самых особых,
да,
особого,
да,
статуса для Донбасса, потому что...
Потому что это точнее, главный наш козырь в переговорах с Россией. Россия сейчас находится в очень сложном экономическом состоянии, они уже не стесняются этого признавать в том же тексте, который вы упомянули. Я ссылалась на события Гайдаровского экономического форума, это такой русский Давос, он проходил в середине января, и участники уже совершенно открыто говорили, в частности, премьер Медведев признал, что экономика России в жутчайшем состоянии. Министр финансов Антон Силуанов сказал, что нам необходимо секвестировать бюджет в два раза, но это у нас это не спасет. Единственное, что их может спасти, это выход из-под санкций. Выход из-под санкций им может обеспечить только Украина. То есть фактически ключ от сохранения России в том формате, в котором она сейчас есть, находится в кармане у Петра Порошенко. И Конституция в этом формате — это разменная монета. То есть если выход из-под санкций, как мы знаем, актуален, санкции актуальны до середины лета. И Запад настроен санкции снимать. И если получится так, что Украина и за Конституцию проголосует, оставшись один на один с проблемой Донбасса, еще и Россия подыграет и санкции снимут, ну это будет уж совсем как-то странно. Но еще страннее будет, если за Конституцию не проголосовали, а санкции сняли, а мы за это ничего не получили. Вот. Ну, я честно...
А что может дать вот эта отсрочка? Ну, окей, не приняли.
Это время для продолжения торгов. Это время для продолжения торгов. Потому что объективно, Украине эта конституция не нужна.
И больше того, я не очень представляю себе в ближайшее время какой-то политикум, который реально вот по своей воле захотел бы за такое проголосовать.
Ну, мы сейчас...
Ну, то есть вот большинство в парламенте не найдется под такие...
Безусловно, голосов нет. Но мы давайте сейчас уточним, чтобы не путать наших слушателей, что мы сейчас говорим, вот самый спорный момент, это особый статус Донбасса.
Конечно.
Все остальные вопросы, децентрализация, ни у кого никаких вопросов не возникает.
Ну и даже вот там вся эта правовая реформа.
Абсолютно, да. Вот судебная реформа на этой неделе будет рассматриваться, и фракция партии «Батьковщина» долго кричала, что она не будет за нее голосовать. Но во вторник на заседании фракции они приняли решение голосовать. Вот мне это напомнило Олега Лешко, который не голосовал за бюджет, а когда дали деньги на его завод, быстренько все переиграл. Вот. Поэтому эта строчка Конституция, на самом деле, вот вопрос Конституции необходим нам для отсрочки и выигрыша времени в переговорах.
И вот тут вопрос. Зачем мы выстраивали такие конструкции с Конституционным судом, с изменением регламента, когда, мне кажется, достаточно большие шансы были, что весь мир бы нас понял, если бы мы откровенно сказали то, что потом, по-моему, Геращенко вот признала, что, ребята, мы не будем принимать никакие изменения в Конституции, пока это движение одностороннее, пока со стороны России нет никаких взаимных шагов.
Слишком прямо.
Ну, смотрите, нет, тут немножко, нет, я немножко позволю себе не согласиться, потому что одно дело не принять изменения в Конституцию, отложить, вот как произошло сейчас, да, а другое дело провалить. Это две большие разницы.
Нет, что... мы бы даже не стали
вот
просто голосовать.
Вот если бы не стали, ну правильно, но, понимаете, им нужен предлог для отказа.
Не тем, что мы вот сейчас поменяем регламент, а все-таки мы проголосуем.
Все понимают. Нужно, дело в том, что конституционный процесс уже был запущен, и 226 пройдено, одобрение КСУ Конституционного суда Украины получено. Следующий шаг — это 300. И не забрать, вот я тоже задавалась вопросом, а какие способы затормозить конституционные изменения? Не забрать конституционные документы из Конституционного суда, так нельзя, так не бывает. То есть если уже Конституционный суд, все, вы обязаны вносить их в парламент и обязаны пытаться собрать 300. Поэтому был придуман, то есть это сценарий, вот и все. И, в общем, да, действительно, никто не скрывает того, что это сценарий, направленный на отсрочку.
Соня Кошкіна, напомню, шеф-редактор портала «Левый берег», в гостях у программы «Київ-Донбас» на Громадському радіо. Соня, еще хотела с вами обсудить этот вопрос, который сегодня там обсуждается широко, о котором пишут много, о так называемый закон о диктатуре партийных вождей, его уже прозвали в пользователя Фейсбука. Как вы к этому относитесь? Почему, собственно, его столь часто ставят на голосование в нарушении регламента и так далее?
Ну, в нарушении регламента у нас ставят на голосование не только этот закон. Владимир Борисович Гройсман известен тем, что он по 6-8 раз может ставить какие-то законопроекты. В этом смысле он уже давным-давно превзошел известного манипулятора регламентом Владимира Литвина. Я думаю, что Владимиру Михайловичу, в принципе, можно у него мастер-классы брать. Но... Хочу сказать относительно этого закона. Я думаю, что в таком виде он не... То есть, безусловно, в нем заинтересованы крупные игроки, руководители крупных политических сил. Но я думаю, что в таком виде он не может быть принят. Хотя бы даже потому, что он, мягко говоря, несовершенен. Я думаю, что это будет предмет компромисса. Его будут дорабатывать, его будут рассматривать. Поэтому нас ждет большая интересная эпопея.
Народный депутат Сергей Лещенко высказался о том, что, возможно... Ну, точнее, он-то... высказал свою позицию четко, что цель закона — это убрать из списка БПП адвоката Корбана Андрея Богдана. Ваша
Ну, это известная этому. История о том, понимаете, тут смешная ситуация, потому что известно, что то сейчас говорят, мы своих депутатов никуда не будем назначать, потому что депутатов не будем назначать, имею в виду в исполнительную власть, потому что дальше зайдет адвокат Корбана в депутаты. Но, во-первых, здесь у меня большой вопрос к формированию списков политическими силами и их степени ответственности за это, потому что это уже далеко не первый раз, когда в парламент заходит, ну, тут хотя бы понятно кто, а вообще обычно непонятно кто, и даже люди, которые записали этот человек в список, вообще не понимают, кто это. Если им повезло, они взяли много голосов на выборах. А если вот то, о чем Сережа написал, в принципе, да, с одной стороны, правильно, но это не согласовывается с тем, что БПП подают своих кандидатов в министры. Если, например, тот же Алексей Гончаренко становится министром здравоохранения, список точно так же подвигается. И точно так же адвокат Корбана заходит в парламент. Поэтому я думаю, что этого закона более далеко идущие задачи, которые, повторяю, нам еще предстоит прояснить.
А вот скажите, если вернуться к вот этим гипотетическим отставкам и пертурбациям в правительстве, вот насколько фигура Шокина продолжает быть вот, ну, какой-то разменной монетой или тузом вот в этих играх?
Ну, вы знаете, только Банкова могла вот Шокина, которая совершенно одиознейшая из одиознейших, и отставки которого требуют даже Штаты, только Банкова могла додуматься до предложения, давайте мы поменяем Шокина на Авакова. Ну, это чистый бред. Но логика нашего президента такова, и это уже подтверждено многочисленными примерами, прежде всего примером с господином Гелитеем, который во время Иловайска был министром обороны, которому тогда было миллион вопросов, и все говорили президенту о том, что вы должны его уволить, чтобы не разделять с ним риски имиджевые. Но я напомню, что президент уволил господина Гелитея. Не просто уволил, а он его перевел фактически в статус главы государственной охраны, которую эту должность занимал Гелитей при Ющенко. Спустя некоторое время, там, по-моему, то ли в октябре, то ли в ноябре месяце 2013 года это произошло. 2014 года. То есть, когда на президента давят, его психотип таков, что он никогда ничего не сделает под давлением. Потому когда весь мир ему говорит, а давайте уволим Шокина, президент говорит, ну, maybe, может, и уволю. Там через какое-то время, когда вы перестанете мне жужжать во все уши, что его нужно уволить.
Когда это будет выглядеть моим личным решением.
Совершенно верно. Вы вот видите, как в двух словах сформулировали то, что я уже 10 минут пытаюсь объяснить.
Соня, еще один вопрос хочу уже ближе к финалу вам задать. Вы не раз в своих публикациях жестко проходились по Саакашвили. Как вы видите его роль, дальнейшую в судьбе собственной страны?
Да, я вот, кстати, как раз то же самое хотел спросить. И вот хотел сослаться на Томенко, который дал большое интервью «Украинской правде», который как раз тоже говорил о возможности перевыборов, и что если бы они были, то, наверное, рассчитывал бы Порошенко на три колонны. «Наш край», собственно, «БПП» и новую партию Саакашвили.
А так оно и будет. Я вот условно называю всю ту команду, которая сейчас образуется вокруг Саакашвили, я условно ее называю «партией Саакашвили». Ну, как форму, еще раз повторяю, условно. И большой, я сейчас не буду этот анонс делать в вашей студии, я думаю, что время еще придет, но я приблизительно понимаю, кто ее возглавит. Это будет не Саакашвили, это даже не будет гражданин Грузии, это будет всем известный очень украинский политик.
Назовем это так. Ну, так заинтриговали.
Да, но я
еще что-нибудь, намекните.
Нет, если я так вот внимательно подбирала слова, потому что еще полслова, и вы все поймете. Но суть не в этом. Я не могу сказать, что я хорошо или плохо отношусь к Саакашвили. Они, знаете, 15 лет из своих 30 работаю, и они для меня все совершенно одинаковые. Хотя, вот, например, представители грузинской команды уличают меня в том, что ты не любишь Мишу, ты там вообще не наш человек. Ну, вот. Саакашвили — это Юлия Владимировна Тимошенко в ее лучшие годы, но только в Кубе. Так, году в шестом, да, в шестом, седьмом, в шестом даже. Очевидно, что он заинтересован в том, чтобы остаться здесь как можно дольше и быть эффективным здесь, в этой стране, потому что, ну, возвращаться ему сейчас пока еще некуда. И он должен здесь показать результат. У него есть команда, это
да,
правда.
Да, здесь, наверное, все-таки поле пошире разгуляться.
Поле пошире, где-то. Да, потому что уезжать профессором в Америку можно, но когда ты уже на пенсии. То есть явно не сейчас в расцвете сил. Я, может, это прозвучало резко, но действительно, когда произошла вот стычка на Банковой, я вспомнила Андрея Петровича Клюева, который в свое время, вот у него родился такой термин «бешеная собака». Он говорил вот у Виктора Януковича, сейчас мало уже кто об этом помнит, но у него был вечный страх того, что выйдет Тимошенко. Более того, я даже в книге своей об этом писала, что он был полностью уверен в первые недели, что Майдан инспирирован Тимошенко, и по поручению Януковича Тарута ездил к Тимошенко в колонию с тем, чтобы она вообще как-то высказала свою позицию и либо подтвердила, либо опровергла, что Майдан — это ее рук дело. То есть там с манией величия и фобиями все было в порядке. Да. Так вот, Клюев, к чему я это рассказываю, он говорил, что знаете, как усмирить бешеную собаку, в смысле Тимошенко? Нужно выпустить из тюрьмы Луценко, он начнет мочить оппозицию, все станет на свои места. Так вот, еще раз говорю, что когда я об этом писала, наверное, это резко прозвучало по отношению к Саакашвили, но у меня абсолютно ощущение дежавю, что вот Банковая, чтобы замочить Яценюка, выпустила бешеную собаку. Но дело в том, что когда ты ее выпускаешь, она не только покусает того, кого ты хочешь, чтобы она покусала, но она через 5 минут покусает тебя.
Тебя самого.
Потому что если, ну, я не верю в то, что Саакашвили станет премьером, это вообще как бы полный, конечно, конспирологический бред, но если вдруг допустить, что это возможно, на первом же заседании правительства он скажет: я борец с коррупцией. А вы знаете, кто у нас в стране главный коррупционер? Петр Алексеевич Порошенко его зовут. И Петр Алексеевич это уже понимает на самом деле. А вот что с этим делать?
Вот, а что сейчас может сделать?
Сейчас уже ничего. Сейчас уже ничего. И чем дольше тот момент, в который он решится что-то делать, тем сложнее ему будет.
Вот на этой
оптимистической для Михаила Саакашвили ноте.
Конспирологической ноте мы закончим сегодняшний разговор. У нас в студии была Соня Кошкина, шеф-редактор портала, интернет-портала «Левый берег». Спасибо вам большое.
Спасибо вам.